Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У нас в гостях Татьяна Владимировна Агеичева, блистательный специалист по истории и исторической науке. И ее интервьюирую я, скромный Дмитрий Владихин. Мы говорим о звезде первой величины русской исторической науки, как дореволюционной, так и первых лет советской власти. Но советская власть как-то невнимательно к этому отнеслась. О Матвее Кузьмиче Любавском. И настало время обсудить то, кем он был по своим взглядам, кем он был по своим убеждениям, и до какой степени его профессионализм и его взгляды способствовали его карьере. Ведь карьера-то блистательная, мы дошли до экстраординарного профессора, и мы даже до середины этой карьеры не дошли. Стоит сейчас об этом поговорить.
Вот в полноте его политические взгляды, а точнее говоря, его мировоззрение, вот просто его убеждения жизненные, проявились в период русских революций. 1905 год и дальше двигаемся. Там уже непрерывная цепочка событий разворачивается. Ему пришлось проявить свои взгляды в связи с теми событиями, в которых в университете, в которых ему довелось участвовать.
А что события?
Ну, во-первых, ему пришлось отреагировать на учреждение Государственной Думы.
Вот мы сейчас говорим, ему пришлось отреагировать. Это уже 1905 год, а бросили мы его в 90-х. Очевидно, если ему пришлось реагировать, он был уже каким-то крупным руководителем. Мы его бросили в состоянии экстраординарного профессора. Кем он стал к 1905 году, что его обязанностью сделалось реагировать на политические акты?
Ну, в это время он был назначен помощником ректора университета.
И, кстати, кажется, уже был ординарный профессор.
Конечно.
Штатный.
Конечно, да. Вот с 1904 года он эту должность исполняет. И революция его застала, собственно, уже на административной работе. Он никогда не прекращал преподавательской деятельности и не уменьшал объемы, но вот еще и добавил к этому очень серьезную нагрузку административную. И почему еще он был вынужден публично реагировать на текущие события? Да потому что в университете разворачивались трагические, драматические события, связанные с явлениями, процессами революции. Ну вот давайте скажем о том, что, во-первых, само учреждение Государственной Думы как реформу государственную Любавский встретил, мягко говоря, нерадостно.
Ну, он был, насколько я понимаю, такой добротный, здоровый консерватор, монархист, причем монархист очень высокой пробы, и для него все это были крайне неприятные изменения.
Монархист, государственник, и он, в общем, не постеснялся назвать вот этот акт государственного реформирования изнасилованием русской государственности.
Ну и в чем-то был прав.
Такое определение о многом говорит. А вслед за такими реформами начались либеральные преобразования в учреждениях. И одно из преобразований – это временные правила для университетов, в соответствии с которым, с которыми, в частности, ну, либерализовалась процедура вообще, так сказать, университетской и студенческой жизни со всякого рода допущением сходов, студенческих самоуправления. Более того, вводилась должность избранного ректора Московского университета, и вот первым таким избранным ректором в 1905 году стал Сергей Николаевич Трубецкой. Ну, личность сама по себе Трубецкого очень и очень привлекательная, и человеком он был уважаемым.
Ну, и интеллектуалом высокого полета, к тому же, человеком, который писал блистательные вещи.
И это несколько смягчало ситуацию. Но Матвей Кузьмич Любавский очень хорошо понимал, к чему все это может привести. Поэтому, конечно, восторга никакого не испытывал, но как человек глубоко трезвомыслящий, невероятно трудолюбивый и любящий свое дело как призвание, как служение. Вот это очень важный момент. Он, конечно, в предлагаемых обстоятельствах должен был работать. работать напряженно для того, чтобы сохранять то, что может быть утрачено. А что нужно было сохранять? А нужно было сохранять академизм.
Но надо сказать, что мне приходилось читать воспоминания современников о Любавском, и они все как-то пеняли ему, он не понимает духа времени, он говорит о катастрофе, она ждет процветания, противно с ним общаться. Ну, такой консерватор, это же ужасно. Ну, что сказать? Но прекраснодушные люди думали о том, что впереди виден свет в конце тоннеля. Матвей Кузьмич Любавский четко понимал, что это фара в передней части паровоза, который несется со страшной силой на мечтателей, застрявших в тоннеле.
Ну и вот история показала, что он-то как раз и был прав в этом своем пессимистическом отношении к грядущим событиям.
Реалистическом.
Реалистическом, да. Ну, современники считали, которых несло в вот этой стихии революционной, они-то считали, что он пессимист и просто так противный дядька, который отстаивает замшелость всякую. Ну вот оказалось, да, что его реализм оказался сильнее.
Ну вот на тот момент он... Так или иначе, уже чувствуя отвращение к изменениям, которые происходят вокруг него, тем не менее, не только работает, он еще и достаточно быстро растет в должностях. А это, скажем так, достаточно красивая карьера. Человек, который всю жизнь честно работал, честно заработал свое высокое положение. Просто Матвей Кузьмич Любавский в этом смысле человек-притч, который дает определенные надежды, но и настраивает на очень осторожный лад к любой окружающей реальности. Итак, его продвижение в должностях.
Да, но вот в стремлении спасти университет, в его лучших традициях научных, и более того, в стремлении спасти студенчество – от вот этого политического разложения, какого-то тотального и прекраснодушия. В 1908 году он вступает в должность декана исторического факультета. А дальше больше. На волне политической, такой опять же драматической волне политической жизни в России, а именно в связи с новыми правилами министра посвящения КАСО, а правила были таковы, что очень ограничивалось самоуправление студенческое, студентов наказывали за участие в сходках. Так вот, в связи с этими новыми правилами тогдашний ректор университета Мануйлов в знак протеста университет оставил, вслед за ним ушло более сотни профессоров.
Что-то даже сотни полторы.
Ну, там 123 или 130 человек, ну, вот около того. Вслед за ними средний и младший состав отправился в отставку. И, в общем, Любавский оказался одним из немногих, кто вот в этом диком поле
он занял очень,
был один в поле воин.
Он очень хорошую и по-человечески понятную позицию принял. Не отступать, не сдаваться. Удержим факультет от распада любой ценой. Но в этом смысле он был хорош, действительно стоял насмерть.
Да, вот он не сдавал позиции, он выступил с публичным обращением к ушедшим коллегам, призывая их сохранять альма-матер.
В сущности,
призывая их вернуться, все-таки работать на благо науки, оставить вот эти личные убеждения.
Нам подспудно звучит, как вам не стыдно, господа?
Господа, вы звери, вы хотите сказать?
Ну, почти что.
Вот. Ну, и в итоге в 1911 году он принял на себя ректорство Московским университетом и в качестве ректора, отражая нападки со всех сторон, потому что им были недовольны все участники политического спектра. Для одних он был консерватором, для других он был недостаточным консерватором, хотя уж куда консервативнее. Любавский работал над тем, чтобы вернуть студентов в аудитории, одновременно защищал студентов от возможных политических репрессий, несмотря
на от уже избыточных
болезни.
Нападок.
Да, несмотря, например, на болезнь, он ездил лично к министерству, к министру просвещения, чтобы избежать отчисления провинившихся студентов. Он отстраивал университет, он был еще и, так сказать, созидателем в этом смысле. При нем химический музей, радиологическая лаборатория были организованы в университете. Именно в его ректорство коллекция художественная университета вот, стала коллекцией музея императора Александра III, ныне музей изобразительных искусств. Здесь он тесно сотрудничал с Иваном Цветаевым, например, в этом направлении. Ну, короче говоря, он делал, что должно.
Но надо сказать, что в Матвее Кузьмиче, в его личности, видна одна очень хорошая русская национальная черта. Он из тех, кто не стеснялся впрячься в работу, а потом не охая, не пытаясь свернуть, не пытаясь кому-то передать эту тяжесть, это бремя, шел и шел вперед для того, чтобы все-таки пахоту завершить так или иначе. Сколько надо сделать, столько делал. Никогда не жаловался, но уже будучи, в общем, человеком действительно довольно больным, и не юным, совсем не юным. 60-й год рождения, он на шестом десятке занял пост ректора и 6 лет отправлял свои обязанности, по-моему, до 1717 года, да?
До 1917 года он во всей полноте, да, административную должность, административные работы исполнял.
Вот он никогда не просил себе пощады, работал, можно сказать, на износ, и невзирая на то, как его назовут, хорош или плох Матвей Кузьмич сам разберется, что ему делать.
И при этом надо иметь в виду, что и педагогическая нагрузка не сокращалась, и он был членом целого ряда научных обществ. Он, например, в Обществе истории древности российских исполнял должность секретаря, а потом и стал председателем этого общества, ну, правда, с 1917 года, но тем не менее, нагрузка была очень серьезной. И съезды историков готовил, и в становлении профессиональной печати исторической участвовал. Это вот, например, такое издание «Исторические известия». С 1916 года они выходили. И одновременно в самых тяжелейших условиях он никогда не отступал от своей патриотической позиции, потому что особая страница его биографии – это Первая мировая война. И его деятельность в условиях Первой мировой войны, когда он был однозначно патриотичен, когда работу университета он как ректор перестраивал под задачи военного времени.
То есть, например?
Ну, в частности, например, иначе был организован учебный процесс, сокращались сроки, например, образования медиков при сохранении качества, с тем, чтобы они могли включаться в работу, связанную с военными событиями. Это участие в мероприятиях, например, финансового характера, такие деятельные какие-то мероприятия для поддержки русской армии.
Он собирал деньги на фронт, да?
Да, идейная поддержка. Ну, то есть вся полнота. Вот что может сделать человек его положение, то он и делал в условиях войны. И никогда никакого сомнения в том, что это так и никак по-другому. Война до победного конца – это была его устойчивая позиция, которая никогда не менялась.
Ну что же, в то время Первую мировую войну многие называли Второй Отечественной, и он воспринимал этот вопрос именно так. Дорогие радиослушатели, мы добрались до пика карьеры Матвея Кузьмича Любавского, до пика его научных и педагогических успехов, и мы вступаем с вами в долину тьмы. До того, как это произойдет, мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучала музыка, созданная тогда и прославившая русскую интеллигенцию, русских творческих людей начала 20 века. Итак, Сергей Васильевич Рахманинов, прелюдия, соль мажор. Thank you.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». У микрофона я вот уже 40 минут удивляю вас своими хриплыми воплями. И изящнейшее создание рядом со мной, замечательный историк, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агичева. Мы обещали то, что вступим сейчас в долину смертной тени, и действительно, для Любавского советский период русской истории, советская культура и советская атмосфера вокруг его деятельности были долины смертной тени. Ему приходилось тяжело. Прошу вас.
Я не совсем с вами соглашусь в такой оценке. Долина долиной, но все-таки для него это было и поле боя.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, поле боя безнадежного. Многие тогда сопротивлялись так или иначе интеллектуально, и Любавский среди них, да и Платонов. Но как же тяжело им приходилось.
Но они строили. Несмотря ни на что, они продолжали отстраивать науку. Не просто спасать, вот это важно, какие-то остатки сохранять, да, а отстраивали новую науку с тем, чтобы в новых учреждениях развивалось качество. И это очень важный момент в этом смысле и Платонов, и Любавский, и Лихачев. Все это такая гвардия исторической науки, бойцы бессмертные. Не побоюсь вот такого определения. Да, революцию октябрьскую он опять-таки встретил, конечно, мягко говоря, без восторга, но как человек трезвый он понимал, что на все есть объективные причины.
Как человек трезвый он понимал, что на все Божья воля. Он, насколько я понимаю,
тоже, да.
Вот несмотря на то, что в Википедии сказано, ох, он принял февральский переворот, а октябрьский не принял, как и вся российская интеллигенция. Это чушь. Ему оба эти переворота стояли поперек горла, честно говоря. Просто после первого он еще понимал, что ему делать и как относиться, а второй, ну, скажем так, ощущение безнадежности обступило его со всех сторон. Разве не так?
А вот не так. Дмитрий Михайлович, совсем не так.
Ну, поправьте меня.
Потому что, я повторюсь еще раз, он взялся за отстраивание исторической науки.
Ну, то есть вы хотите сказать, что уныния не было, была попытка, ну, хоть что-то делать.
Он вкалывал, как проклятый. И он бился до конца, он бился за науку. И вот спектр его занятий тому свидетельство. Ну вот давайте посмотрим. Во-первых, он не ушел из Московского университета. И он не уехал из страны, несмотря на то, что такие предложения к нему поступали и поступали неоднократно. У него был выбор, где он мог бы работать и приложить свои таланты за границей. Для него это было неприемлемо. Он считал, что в трудные для Родины моменты он должен защищать Родину. И поэтому...
Ну, здоровая натура, сын диакона.
Ну, как в свое время о Карамзине, да, один исследователь говорил, что это человек со здоровый русский человек со здоровой психикой. Так вот, и о Любавском можно сказать то же самое.
Ну, ни в каком месте не истерик, и человек, который не поддается унынию и депрессии, когда на его месте 9 из 10 поддались бы.
Ну, вот это, кстати, качество такого настоящего православного сознания. Конечно, этого у Любавского не отнять. Так вот, он не ушел из университета и в 1919 году продолжил свою работу на факультете общественных наук. Ну, скажем нашим радиослушателям, что вместо уничтоженных историко-филологического факультета, еще ряда факультетов. Вот были учреждены такие факультеты общественных наук в университете, которые специализировались на истории политических движений, классовой борьбы.
Притом еще добавим то, что отечественная история оказалась до такой степени сокращенной, что некоторые преподаватели начинали рассказывать ее где-то там со времен Пугачева. А то, что ниже, не очень интересно и не очень важно для текущего момента, видите ли.
Ну и окраска, конечно, тоже совершенно была понятной в преподавании истории. Так вот, Любавский, тем не менее, был избран профессором, заслуженным профессором, у него было такое звание, и работал на этом факультете общественных наук, сохраняя направления, основные направления образовательной и научной деятельности. Это русская история, это семинарские занятия, история западных славян, историческая география, древняя русская история. И он, и единомышленники его, в общем, как-то вот здесь тоже бились.
Хотя постепенно у них, конечно, отымали возможность вот так широко брать, что-то отрезали из списка дисциплин.
Правильно. Кроме того, он выступал в качестве эксперта-консультанта, ну, в таких политических мероприятиях, например, в выработке проекта мирного Рижского договора России, Советской России с Польшей. Но главное дело вот в этот момент его жизни – это спасение документов исторических русских. Поэтому он усердно трудился на ниве созидания архивов.
Ну, он был главой московского управления главархива, то есть фактически московский архивист номер один, и он спасал все, что мог.
И что не мог тоже, потому что он не только отстраивал, например, он же еще руководил древлехранилищем. Это вот современный архив древних актов. Он не только сохранял древние и собирал, и спасал древние документы, но он еще и поставил отдельную задачу спасения, собирания, одновременно экспертиза, оценка и так далее. То есть вся полнота архивной работы. Он поставил задачи спасения и собирания документов 18, 19 и 20 века. То есть вот то, что могло в буре политических событий,
скажем честно,
быть утраченным.
То, что шло на растопку, то, что шло на кульки, и то, что вообще нещадно разбрасывалось, а иногда и сознательно сжигалось, поскольку революция – это ведь одновременное восстание уголовного элемента, который идет в полицейский участок или в полицейский архив и жжет все, что там о нем накоплено, и революционный, и уголовный. Я бы хотел вот о чем поговорить. Да, Матвей Кузьмич – созидатель. Матвей Кузьмич невероятно трудолюбив. Но вот одна из почестей, которая случилась в его карьере, его же в конечном итоге и погубила. Он ведь академик, причем академик, помнится и в дореволюционное время, и в советское. И второй-то и несло в себе определенную опасность. Когда он оказался в Академии наук?
Ну, членом-корреспондентом Академии наук он был избран действительно в 1917 году, а действительным членом Академии стал в 1929 году, накануне разгрома Академии, потому что именно в 1929 году, а мы об этом с вами тоже уже успели поговорить, и тоже не так давно, в 1929 году было инициировано так называемое «академическое дело», когда целый ряд выдающихся русских ученых, академиков, были обвинены в контрреволюционном антибольшевистском заговоре, ну, соответственно, арестованы и наказаны по-разному. Вот в этом ряду и Сергей Федорович Платонов, как глава русских историков, и Николай Петрович Лихачев.
И Ольденбург.
И Ольденбург, и...
Ну, и Любавский,
конечно. И Любавский, конечно, конечно. Ну, и, ну, в общем, перечисление здесь довольно, может быть, длительным.
Одних только крупных имен, те, которые были известны всему научному сообществу России, были десятки, не единицы, а десятки. И Любавский попал вместе со всеми под удар, вот давящий удар советской власти, вышибавшей из системы науки и образования старых спецов. Думалось, что без них как-то обойдутся, уже не нужно. Потом не обошлись, все равно большую часть обратно взяли. Но в этот момент их нещадно отправляли на лесоповал, в ссылку, в тюрьму. Кое-кого даже поставили к стенке, и такое бывало.
Да, ну вот Матвею Кузьмичу здесь, можно сказать, повезло, потому что он был отправлен в ссылку на 5 лет в Уфу. И в Уфе в отличие от ряда своих коллег, даже получил работу. И вплоть до окончания ссыльного срока в 1935 году он работал в Институте национальной культуры в Уфе.
Башкирии.
Башкирии, да. Он занимался историей башкирского народа. Классовый, как тогда говорили, борьбой, земельный. Вопросами собственности, вопросами земельной, прежде всего, собственности, да, вопросами организации жизни башкирского народа, его взаимодействия с русской государственностью и так далее. Он даже написал два таких солидных монографических исследования, которые, однако, не были опубликованы. Но, тем не менее, они в архивах есть.
Еще, может быть, будут опубликованы.
Ну да, потому что, во всяком случае, сегодня совершенно точно признано, что это серьезное научное исследование.
Ему 75 лет, ссылка заканчивается. Самое время жить, творить, работать, как вы понимаете. И, конечно, изношенное тело говорит ему: стоп, пора идти на суд к Богу.
Ну, кроме того, в 1935 году его уволили из Института национальной культуры по следам убийства Кирова. И последний год очень тяжело ему дался.
В котором он никак
жизни.
Не был замешан.
Но, тем не менее, да, и настолько ему было тяжело, что вот есть свидетельство о том, что он и голодал, и даже просил подаяния на рынке в Уфе. И заработал чахотку, и в конце концов в 1936 году умер, и в Уфе же и был похоронен.
Дорогие радиослушатели, мне хотелось бы задать провокационный вопрос, вы поймете меня. Памятников Любавскому ровно один, это даже не памятник, а памятный знак в той же самой Уфе. Москва, вот которая должна быть ему по гроб жизни благодарна за его труды, до сих пор ничего не установила, никаких памятников, бюстов, досок, ничего. Как будто там православие и монархизм в научном сообществе до сих пор табуированы, это выглядит очень странно, очень странно. Ну, а возвращаясь, собственно, к изучению жизни и трудов Любавского, скажите, Татьяна Владимировна, много о нем монографий написано?
Вы знаете, вообще его творчество исследовано. И авторов довольно много, которые о нем пишут. Но вот в последнее время как-то особенно много авторы интересуются, конечно, последним периодом его жизни, связанным с развитием академического дела, и выясняют вопрос очень интенсивно. В том числе, я не говорю, что это единственная и первая тема, видимо, это влияние времени, но тем не менее вот выясняют вопрос о том, насколько Матвей Кузьмич Любавский проявил себя стойким борцом внутри этого академического дела, и много ли он говорил дурного о своих коллегах на допросах.
Ну, сейчас интересно покопаться в таких вещах, конечно, хотя, в общем, на мой взгляд, полезнее покопаться в созидательных трудах Любавского, в его великих научных трудах. И все же, вот, Татьяна Владимировна, это же статьи. Книги-то, по-моему, так и нет о нем.
Большой книги нет, совершенно
верно. Маленькие
есть. Вот статей довольно много, разного времени, разных авторов.
Ну, что вам сказать, дорогие радиослушатели? Для нас, историков, это, по большому счету, корпоративная срамота. Человек такой величины, памятника нет, монографии нет. Ох, ну что ж, на этом мрачном фоне мне осталось напомнить вам, что был такой великий русский историк Матвей Кузьмич Любавский, недооцененный потомками и, может быть, потомками потомков, в наше время заново открываемый. А мне также хочется сказать от вашего имени спасибо Татьяне Владимировне Агейчевой, и после этого остается сказать вам: благодарю вас за внимание, до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.